В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 августа, четверг, и сегодняшняя программа о таком. День памяти на Карачуне. Репортаж с места.
Я никогда не забуду загиблих побратимів.
Новая Рада. Есть ли чему радоваться?
И мы сидели и дивилися четыре этих цилиндра, перед якими фокусники, и звідкля він це витягне, чи кого за уши витягне, да?
И что мешает мариупольским пенсионерам просто радоваться жизни?
Помогать некому, а вы про кафе говорите.
Юзовка, Сталин, Сталина, Троцк, Донецк. В это воскресенье крупнейшему городу Донбасса и одному из самых противоречивых городов Украины исполнилось 150 лет. Как появился Донецк? Какие факты и истории об основании города не знают даже дончане? И откуда у дончан, которые живут в одном из самых молодых областных центров Украины, такая гордость за свой город? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях кандидат исторических наук Антон Лягуша, а также декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса Юрий Тимиров. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, добрый вечер, тебе слово.
Приветствую. Народные депутаты Украины 9-го созыва сегодня приняли присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. Текст присяги зачитал самый старший избранный народный депутат, 78-летний Юлий Юффе. В свой первый рабочий день народные депутаты планируют избрать руководство нового парламента, сформировать кабинет министров, сменить председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора. В Украине сегодня отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, что именно в эти августовские дни в 2014 году пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали в окружение. По официальным данным, во время Иловайской операции 366 украинских воинов погибло, 429 получили ранения различной степени тяжести, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести. Поддерживаемые Россией боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Штаб операции Объединенных сил также сообщает, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях с 1 сентября перейдут на осенний режим работы. По их данным, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7 до 18 часов 30 минут. В штабе призвали учитывать эту информацию при планировании поездок. Освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных должно пройти завтра, 30 августа, заявил зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа народный депутат Украины Ахтем Чайгоз. По его словам, осужденный в России украинский режиссер Алексенцов уже в московском СИЗО Лефортово. Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене по формуле 33/33 человека. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на первые результаты по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время. Народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву. Об этом он сказал в кулуарах парламента. Накануне суд определил сумму залога, под которую может выйти арестованная Богатырева. Она составляет 6 миллионов гривен. Раису Богатыреву, напомню, задержали в аэропорту Киев сразу по возвращению в Украину 27 августа. Ее подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 7 до 11 градусов тепла, днем воздух пригреется до плюс 27.
Дон «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Сегодня мы будем говорить о том, как появился город Донецк. Звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403 наш номер. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
29 августа мероприятия, посвященные памяти погибших защитников Украины, прошли на горе Карачун вблизи Славянска и в самом городе. А вечером активные горожане запланировали зажечь лампадки в память о погибших.
На горе Карачун вблизи Славянска в день памяти защитников Украины состоялось несколько мероприятий. Цветы к мемориальному комплексу возложили военные и чиновники из Краматорска и Донецкой областной администрации. Позднее состоялось еще одно мероприятие с участием ветеранов, военных, волонтеров и священников. Посетил его и Анатолий Володин, ветеран АТО и представитель Министерства по делам ветеранов в Донецкой области. Анатолий говорит, что день памяти нужен, ведь герои отдали самое драгоценное, что у них было, свои жизни. Анатолий Володин вспоминает.
Літо 2014-го було дуже важке. Армія була непідготовлена, але добровольці, бійці ВСУ, МВД, я думаю, ми в 14-му зупинили російську навалу, фактично Україна вистояла.
В мае 2014 года с 8-й сотни Майдана Володин пошел воевать в добровольческий батальон «Айдар». Освобождал счастье, участвовал в бое под Металлистом, когда Надежда Савченко попала в плен. Участвовал в рейде в Луганский аэропорт, защищал ТЭС в счастье, был на 29-м блокпосту. Видно, что этот день вызывает у Анатолия Володина много эмоций. Ведь он видел, как умирают люди.
Дуже багато. В мене побратимів стільки загинуло. Не тільки побратимів. Важко так, важко. Це сладковатий вкус, коли грузиш в мішки, от це, коли я ніколи не забуду загиблих побратимів.
Организовала мероприятие волонтер Марина Квитко. Она рассказала нам, что День памяти на Карачуне удалось организовать при поддержке военных, местных меценатов, а также Николаевской и Андреевской территориальных громад и жителей села Малиновка. Марина говорит.
Мы постарались силами волонтеров и военных сделать то, чтобы Славянск был брендом памяти. Хотелось бы, чтобы не только по даты наводился порядок возле памятников.
Теперь, по мнению волонтера, новый состав Верховной Рады обязан принять ряд законов для поддержки ветеранов боевых действий на Донбассе и семей погибших воинов. В День памяти в самом Славянске тоже будет несколько мероприятий. Активные горожане на Соборной площади вечером зажгут лампадки. Василий Хоменко, один из организаторов этой акции, сообщил нам.
Будем вспоминать всех погибших сегодня за эту войну, никому не нужно и непонятно до сих пор для нас. Мы-то боремся за свою родину, за свою батьковщину. А за что борются генералы, сложно сказать. Большинство из них за какие-то собственные интересы. К сожалению, не только генералы, и депутаты, и дальше можно идти до самого верха. То, возможно, если бы в 2014 году не остановили Добробат, и, возможно, мы уже до Москвы дошли, правильно? То есть российская армия не такая, как она себя представляет.
Участник акции Александр Белименко добавляет, и до этой даты в центре Славянска регулярно проходили мероприятия памяти погибших бойцов.
Кому, як не славянцям, розуміти, ну, вільного українського повітря в місті. Є, ну, як мінімум 8 матусів, яких я особисто знаю, діти яких полягли на цих боях. Звісно, що я не всіх хлопців всіх знав. Заради тих хлопців ми маємо влаштовувати подібні заходи.
Как говорит Александр Белименко, участники акции памяти не чувствуют какую-то обязанность или принуждение. Это идет от души. Также мероприятие памяти погибших героев состоялось в здании муниципалитета Славянска.
Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. Сегодня депутатов ждут несколько важных решений. Назначить руководство парламента, сформировать правительство, сменить главу СБУ и генпрокурора. Также ожидается голосование за снятие депутатской неприкосновенности. Начало работы нового парламента мой коллега Виталий Портников анализировал с политическим экспертом Владимиром Волей и главным редактором издания РБК «Украина» Сергеем Щербиной.
Первые годы прошли, так бы мовити, непомітно.
І от які ваші перші враження від перших годин? Давайте з вас почнемо, пане Павло.
Знаєте, про непомітність, то може так воно і непомітно. І,
а була велика перерва.
І ця рада може так непомітно швидко пройде, да?
Життя наше непомітно швидко пройде, пане Володимире.
Насправді, так, якогось такого, чогось яскравого я не побачив. Багато про що говорили, в принципі, різні джерела воно відбувається. Вже президент зареєстрував постанову про подання Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Я думаю, що фактично ми бачимо зараз якісь вже формальні погоджені речі, тому якоїсь інтриги не буде. Це швидше, знаєте, такий рутинний, нецікавий розгляд. Хоча можна було б протримати інтригу, якщо вже хотіли протримати інтригу. І тут. Я схилявся, припустимо, декілька днів тому, коли готував матеріал про підсумки 100 днів президентства Зеленського. От таке слово риса стилю ілюзіонізм, тобто створювати якусь картинку, да, якусь реальність для того, щоб обговорювали, для того, щоб люди отримували враження, якийсь резонанс, щоб був від цього, да. А для цього потрібно створювати в час від часу вкидати якусь інтригу.
Навіть деякі називають трампізмом.
Навіть, ну, так, да, в принципі, можна і так назвати. Вони ж шоу стілі там і там. Що у Трампа, що у стілі у політиці, що у Зеленського, що у деяких інших закордонних лідерів. Так от, що відбулося? Фактично тримали інтригу, як той ілюзіоніст, хто ж, кого ж будуть пропонувати на посаду прем'єр-міністра. Спочатку говорили 4, і ми сиділи і дивилися 4 цих циліндра, перед якими фокусники, як звідкіля він це витягне, чи кого за уші витягне. Да? Тоді 2, хоча я погоджуюсь з тим, що можна було заздалегідь все це сказати, щоб люди змогли оцінити заздалегідь все і той. Але ми побачили врешті інтриги не виявилося як такою. Тобто вийшло так, що замість чогось яскравого, все якось сіро, не яскраво, якось рутинно відбувається. Що стосується оцих усіх намірів? Ви розумієте, мені здається, що щось там починає відбуватися не так, як хотілося. Тому що говорили, що будуть працювати і так, і так, і так, а зараз ми побачили на ранок, що графіки вже змінюються впродовж дня, графіки змінюються, не буде отих сидіння до ночі стазок законопроєктів у перший день. Тобто оцей ілюзіонізм, створення якоїсь штучної реальності для того, щоб поговорили, воно обертається тим, що за всіми цими красивими розмовами, картинками, знаєте, скучна така реальність.
Пане Сергію.
От тільки що мені колеги скинули мої свіжий проєкт закону про внесення змін до статті 106 Конституції України, внесений Володимиром Зеленським, який, згідно з назвою, тексту ще немає, стосується закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань.
Це якось, до речі, корелюється з тими вимогами, які західні партнери України висували щодо діяльності антикорупційних органів?
Наскільки я розумію, треба дивитися сам текст. Поки що тексту нема. Ми, виходячи з назви, можемо пропускати, що пан Зеленський хоче призначати директора НАБУ, директора ДБР, рішенням президента створювати, я так розумію, НКРЕ, тобто комісію, яка займається регулюванням тарифів і всього іншого, ну, згідно з тим, що написано у назві, одноосібно. Як це корелюється і з чим це корелюється, я не знаю. Однак я тут просто до чого це кажу.
Що ну,
я
таких новин буде ще багато.
Трошки з вами не погоджуюся, да. Тому що ця реальність зовсім не скучна. Якщо це все почне втілюватися в життя, ми отримаємо таку собі вертикальну вертикаль. То, чого ми вже багато років насправді не бачили. Ми отримуємо центр влади і за фактом ми вже починаємо з вами жити у президентській республіці.
Хто тобто це автор того законопроекту?
Оцього? Да. Зеленський.
Власне, Зеленський, так?
Сам, це президентський законопроект.
Я зрозумів.
Це президентський проєкт змін до Конституції.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы Радио Свободы на сайте radiosvoboda.org.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, первые кадровые решения, первые законы, проголосованные в стенах Верховной Рады нового 9-го созыва, мы обсудим завтра в нашей студии, тем более сейчас только принимаются определенные решения, завтра уже сможем поговорить об этом по существу, а пока мы хотим поговорить о том, что в это воскресенье крупнейшему городу Донбасса, одному из самых противоречивых городов Украины, исполнилось 150 лет. Как появился Донецк? Какие факты и истории об основании города не знают даже дончане? И откуда у дончан, которые живут в одном из самых молодых областных центров Украины, такая гордость за свой город и регион, что могут наблюдать жители остальной Украины, что не отрицают сами дончане? Об этом мы поговорим с кандидатом исторических наук Антоном Лягушей. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса в Виннице Юрий Тимиров. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Звонить вы можете и из Донецка, и других неподконтрольных городов. Также ваши вопросы и реплики оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Антон, давайте попробуем сделать эфир такой интересный, возможно, и для дончан, да, которые уже и знают многие факты о городе, традиции, сложившиеся в городе, и для тех, кто вообще никогда не был, возможно, в Донецке, для кого это новинка. Вот День города – это действительно такой, наверное, главный праздник для дончан, да, вот согласитесь вы со мной или нет, он больше праздник, чем Новый год, наверное, День независимости и другие праздники. Как вы думаете, вот почему? И для вас это вот тоже ли главный праздник, по крайней мере, тогда, когда вы жили в Донецке?
Ну, на самом деле, День города почти всегда совпадал с Днем Шахтера, и это
праздновался
в один день, и именно поэтому это был главный праздник. И такая традиция почти во всех шахтерских моногородах Донецкой области, когда День города чаще всего совпадает сознательно с Днем Шахтера, и поскольку стереотипно, реально шахтеры считают себя главными в Донбассе, в Донецкой области, то и, соответственно, они празднуют свой праздник и День города как двойной праздник, то есть такое усиление, скажем так.
А когда это появилось, такое слияние, да, Дня города и Дня шахтера? Когда вообще появился вот традиция отмечать День города Донецка в последнее воскресенье лета? Да, это такая случайно выбранная дата или нет?
На самом деле история праздника Дня шахтера и Дня города, конечно, абсолютно случайна. Любая дата любого города, на мой взгляд, кроме там каких-нибудь средневековых городов, когда были подписаны там Магдебургское право, я имею в виду европейских городов, мне кажется, что любая дата притянута каким-то образом. Почему это последнее воскресенье августа? Как думается, последнее воскресенье августа, когда заканчивается, ну, в общем-то, эстрада и сельскохозяйственная жизнь в каком-то смысле, потому что шахтеры – это люди, которые не только работающие на шахтах, особенно в маленьких городах, да, а это люди, у которых было, как правило, подсобное хозяйство, которые жили в поселках, да, поселения. И, с другой стороны, воскресенье – это выходной день, и именно поэтому последний выходной день перед началом учебного года, последний выходной день перед осенью, последний выходной день, когда заканчивается лето, вот здесь мне кажется, что складываются все абсолютно факторы, которые сформировали празднование Дня города и, соответственно, Дня шахтера.
Антон, если бы вы рассказывали о праздновании Дня города человеку, который никогда не бывал в Донецке, да, что бы вы ему рассказали, как это происходит?
Смотря кто бы был передо мной. Если бы это был какой-нибудь интеллигент, я бы ему рассказывал, как все в едином эйфорическом порыве радостно гуляют по парку Щербакова, по бульвару Шевченко, ходят, любят свой город во всех смыслах этого слова. Да? А если бы это были молодые люди, то я бы рассказывал, как много пьют, гуляют, жарят шашлык, веселятся. Если бы это были какие-нибудь спортсмены, то я рассказывал бы о спортивных соревнованиях, о каких-нибудь гонках, о каком-нибудь виде спорта. Если это люди, которые любят попсу или массовую культуру, я бы говорил, что вечером сумасшедшие массовые гуляния с поп-звездами и с обязательным салютом, и что все культурные площадки города оживают в этот момент. То есть, на самом деле, мы видим, что вот этот праздник, ну, любой день города, и Донецк, мне кажется, в этом смысле не исключение.
Мне кажется, он даже более гиперболизированно празднует. Люди любят свой город, как вы говорите, в этот день.
Мне кажется, что это даже некий карнавал такой средневековый, когда все выходят на улицу, и, как полагается в средневековом карнавале, каждый занимается своим делом или занимает свою нишу, выполняет определенную роль. Да, там какие-то с утра шествия, потом обязательно все разделяются по группам или группировкам, по интересам, ну и так далее. И в этом смысле я считаю, что любовь к Донецку, с одной стороны, она является естественной. Я безумно люблю этот город, и пока что для меня в Украине лучшего города нет, да. А с другой стороны, эта любовь или гордость, мне кажется, что прививалась исторически, да, идеологически, воспитывалась. Вот этот, если угодно, локальный патриотизм, который в итоге сыграл злую шутку. В том числе сыграл злую шутку. И поэтому для меня празднование Дня города, я тоже выходил на улицу, конечно, я гулял бульваром Пушкина, конечно, я гулял парком Щербакова, когда мы были студенты, мы, конечно, ходили на массовые гуляния на площадь Ленина, на центральную площадь, вот, но при всем при этом, я повторяю, вот это экзальтированное, экстатическое определенное празднование День города во мне всегда вызывало такое чувство немножко недоумения, потому что, ну, пить-то можно и в любой другой день, да, а не только в этот день, но, с другой стороны, я понимал, что это такая внутренняя коммуникация со своим городом, когда ты ему хочешь сказать спасибо, и тебе кажется, что именно в этот день город оживает, он становится таким большим, живым, дышащим существом, который точно тебя услышит только в этот день. И вот это воображение, ну, такое ощущение, что все люди говорили с Донецком и говорят с Донецком в День города, как будто совершенно с живым организмом. И в этом есть, конечно, своя прелесть.
Вот вы сказали, да, о том, как празднуют разные слои населения День города. Донецкий краевед Евгений Ясинов, автор замечательной книги «Прогулки по Донецку». Тем, кто ее не читал, рекомендую, естественно, прочитать. Там вот набор историй, мифов из жизни дончан. Написал к Дню Донецка в это воскресенье вот такой пост в Фейсбуке. Так он вспомнил, как праздновали День города в Донецке. Сейчас звукорежиссер поищет файл этот. Антон, вы сказали о том, что любите город, да, но, тем не менее, немного недоумевали по поводу того, почему так экзальтированно, да, празднуют. Вы-то за что любите город? Просто потому, что там родились или есть там объективно,
что любить? Я как раз там не родился. Там прошли самые яркие молодые годы моей жизни. Я этот город люблю за людей, в первую очередь. Я этот город люблю за ответственность определенную. Что это люди, которые, как мне кажется, с теми, с которыми я соприкасался в своей жизни, это люди, умеющие работать. Это люди принципиальные, честные. Вот я очень счастливый человек, потому что Донецк для меня ассоциируется с громадным количеством друзей, которыми можно и нужно гордиться, да, это, я бы сказал, пусть они все меня простят, что можно создать музей великих людей Донецка, ныне живущих, да, несмотря на то, что используется слово музей. А люблю ли я этот город за архитектуру? Я не уверен. Красив ли он? Да, конечно. Я очень люблю бульвар, я очень люблю осенний Донецк, и более того, это, наверное, какая-то личная история, ну, любовь это всегда про личное, да, вот у меня любовь с Донецком ассоциируется еще с какими-нибудь тяжелыми моментами моей жизни, когда мне хотелось сесть на первый трамвай, первый маршрут трамвая и поехать спокойно до ЖД вокзала и там провожать разные поезда, которые едут в разные стороны, сочинять истории про этих людей, грустить и возвращаться снова в общежитие Донецкого университета, где я жил, тоже в центре города. С другой стороны, этот город научил меня думать, этот город научил меня сомневаться, этот город дал мне образование, университет, конечно, и люди этого города, да, этот город показал мне просторы, объемы, этот город показал мне сложность, в этом городе случилась моя любовь, в этом городе были лучшие расставания. То есть, когда мы говорим про любовь к этому городу, мы всегда должны иметь в виду, что у каждого человека своя любовь или не любовь, потому что в Донецке для меня лично было и много плохого. Мы не можем говорить про любовь как про общее место Донецка, да, конечно, мы можем говорить, что все мы с вами сходимся на том, что любим этот город. Но у каждого из нас это что-то особенное. Но одно точно, в нем есть какая-то... Я не хочу репрезентировать или продолжать, или воспроизводить стереотипы и мифы о Донецке, но я абсолютно уверен, что в нем есть какая-то магическая притягательность, и я абсолютно уверен, что этот город, ну, полюбится... Когда он обязательно станет свободным, и туда приедет много людей, он им тоже полюбится. У меня друг, поляк коренной, который в 2014 году приехал ко мне в гости, и мы с ним гуляли центром города, и он говорит, слушай, ну это же абсолютная Европа. И за это я тоже очень люблю Донецк. Донецк для меня самый европейский город Украины.
Антон, вы так много хороших слов сказали и о людях, и о городе. Ну, наверное, те люди, которые не были в Донецке, руководствуются теми мифами, о которых вы говорите. Ну, наверное, у них волосы дыбом встают, да? Как можно так много хорошего говорить, когда так много плохих новостей, да, или событий, которые трактуются так плохо в вот, информационном пространстве, произошли из этого города, да, случились в этом городе. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, такой первое, ли он полностью хороший? Точно не из-за этого города, это вот точно события произошли не из-за Донецка, да, события случились в Донецке тоже, да, но мы понимаем, что есть внешняя агрессия, мы понимаем, что война, и в этом дончане практически не виноваты. Мне очень сложно, потому что в этом смысле мной начинает говорить язык травмы, мне очень сложно объективировать вот эту проблему Донецка, но я абсолютно уверен, что это не стереотипно сепаратистский город. И если мы с вами вспомним митинги, на которых были... Я был на всех митингах, и это очень много людей, которые выходили...
Проукраинские
митинги. Да, конечно, проукраинских, которые выходили, показывали свою позицию. Причем это не была позиция проукраинская, это была естественная позиция жителя своего города. Да, нужно сказать, что и с другой стороны были какие-то протесты, в которые были включены часть жителей города, потому что мы с вами помним, где находится... Площадь Ленина, когда у меня спрашивали, где а вы не подскажете, где находится площадь Ленина у здания облгосадминистрации? Я понимал по языку Донецк, и по всему остальному. И я понимал, что это не про людей донецких, да, но когда мы говорим про войну и когда мы говорим про сегодняшнюю историю Донецка, на самом деле мне кажется, что он пал жертвой. И разных обстоятельств. И я не уверен, что любой другой город справился бы с этим. Абсолютно в этом не уверен. Так оказалось, что Донецк и Луганск ближе всего к границе, и так оказалось, что там достаточно много пророссийского элемента было, то есть не прорусского, не пророссийского, не тех, которые тут и сейчас немедленно хотели Россию, да, на территории Донецкой области, а прорусского, то есть русскоговорящих, любящих русскую культуру. И в этом смысле эти люди, и я в том числе, стали жертвой. Вот, конечно, где-то мы недоработали, потому что Украина, извините за такую формулировку, входила туда, как мне кажется, как-то очень осторожно, при том, что я абсолютно убежден, что в Донецке очень хорошая была украинская культура. И да, она не нужна была всему городу. Да, она не нужна, и никогда культура хорошая не нужна всем. Да, но в Донецке было много имен, и есть много имен. В Донецке был один из лучших украиноязычных лицеев, открытый первый только в начале независимости. Да, в Донецке была лучшая филологическая школа, в том числе и украинской и русской филологии. В Донецке был один из лучших технических университетов, прекрасная консерватория, драмтеатр. И это многое было и на украинском, и на русском языке.
Это было неважно так особенно, да? Не акцентировалось внимание, такой вот поликультурный, многокультурный город.
На самом деле, если смотреть на это честно, глазами сегодняшней ретроспекции, то, оказывается, это было безумно важно. И это наша недоработка, это проблема.
Тогда казалось это неважным.
Да, просто в тот момент, когда мы жили, мы не верили, что вообще это может случиться, да? Мы не понимали, это было смешным, когда мы говорили про Джона Хьюза, когда мы говорили там, даже в 2014 году, может быть, помните, когда предлагали сделать референдум за присоединение к Великобритании, да? И это еще рассматривалось как стёб, да, как надежда убежать от какой-то проблемы, потому что никто до конца не верил, что ужасно выглядящие маргиналы, люди, захватившие облгосадминистрацию, способны на большее. Но, к сожалению, оказалось иначе. Если мы говорим про русско-украинскую культуру, и мы говорим про проблему, которая не чувствовалась, к сожалению, мы не сумели нащупать эту проблему. Мы не сумели ее артикулировать, то есть мы не сумели сказать о ней. Мы не сумели работать с проблемой украинскости украинцев в украинском Донецке.
Давайте, это наша ошибка. Давайте, наконец, послушаем вот о том, как праздновали День города в Донецке по словам донецкого краеведа Евгения Ясинова.
Назвать День шахтера поводом выпить было бы слишком просто. Как и на Новый год, в День шахтера пили все. Как и на Новый год, никто никого за это не упрекал. Казалось, что в День шахтера пили как-то по-особенному, красиво и благородно. А если кто и нажрался в хлам, то к нему со всех сторон протягивались лучики добра. Вечерний праздничный воздух, когда мало кто уже твердо держался на ногах, всегда был напоен умилением и состраданием. День шахтера уходил под добродушное ворчание немногих выживших И, несмотря на изобилие пьяных рыл вокруг, парадоксально казалось, что мир стал немного лучше. Рядом с нами жил заслуженный шахтер дядя Петя Авраменко. Он не был распиаренным героем типа Ивана Стрельченко, но на какой-то ветковской шахте считался бригадиром-передовиком. Со страниц многотиражной газеты он не сходил, оттуда постоянно смотрело его костистое лицо глубоко непьющего человека. Как ни странно, это почти соответствовало правде. Дядя Петя пил очень мало. На бутылек с бригадой выходил постоянно, но употреблял крайне скупо, а иногда и вообще отказывался. Просто стоял в кругу товарищей, рассуждая на всякие подходящие темы. Но в день шахтера дядя Петя преображался. В его глазах появлялся маниакальный блеск. Уже с полудня он бесследно исчезал, и на закате его мертвецки пьяного приносили домой. Проспавшись, он возвращался к жизни блаженного Августина. До следующего дня шахтера. Евгений Ясинов, Донецкий краевед.
Вот на День города, День шахтера можно, даже если ты не пьешь, даже нужно. Давайте к нашему разговору подключим Юрия Тимирова, декана исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса из Винницы. Он с нами по телефону. Юрий Тишибаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Смотрите, вот Донецку-то всего 150 лет, и городом тогдашняя Юзовка стала только в июне 1917 года. До этого был просто поселок. То есть по меркам, ну, даже украинских городов, это очень молодой город. Чернигову, допустим, 2000 лет, да, приблизительно. Но если сравнить вот ту гордость, которой дончане говорят о том, что вот я из Донецка, или жители Чернигова говорят, я из Чернигова, ну, это несравнимо. Откуда это берется вот такая вот гордость, наверное, да, за свой город? Как вы думаете, Юрий?
Ну, я не хотів би зіпсувати всім свято, але я все ж таки, як історик за освіту і декан історичного факультету, хотів би наголосити 150 років Донецьку за офіційною версією. Історики нашого факультету ще Донецьку переконували в складі комісії, яка була створена при мерії, при міській раді, довели документально про те, що як мінімум заснування Донецька треба вести від 1779 року. І наш дуже відомий історик, покійний професор Пірко, документально довів, були знайдені опис, перепис населення так званої Олександрівської Слободи Казацької, яка була на території сучасного Київського району. Ну, не вдалося нам переконати в цьому, але все одно всіх із святом. Хоча все ж таки треба коригувати дату заснування нашого міста. Ну, що стосується вашого питання, я думаю, що тут є ну, дуже серйозні підстави для того, чим пишатися і чому так гордо вимовляти Донецьк, там я із Донецька. Ну, по-перше, я думаю, що коли ми гордо кажемо, що ми із Донецька, це абсолютно не є якимось приниженням когось іншого, тому що я думаю, що кожна людина любить своє місто і з гордістю каже, що я там із Чернігова, ви такий приклад навели. Ну, наше місто дуже динамічно розвивалося. Дуже динамічно розвивалося і дуже динамічно розвивалося спочатку як індустріальний центр, але потім і як дуже потужний культурний центр, в тому числі в контексті розбудови Донецького державного університету, надання статусу університету. У Донецька є дуже багато таких дуже серйозних здобутків і щодо промисловості, і щодо культури, і щодо спорту. Таким чином, я думаю, що саме це, але найголовніше те, що людина, яка там народилася, яка ну, з самого дитинства, самого народження знає цю атмосферу, знає цих людей, і вона, безумовно, ними пишається. Тому таке, знаєте, дуже ірраціональне, дуже важко так раціонально обґрунтована любов до свого міста, яка, я думаю, є у кожної людини, в якому місті вона б не жила.
Вот вы, кстати, коснулись интересной темы, Юрий Тишибаевич, касательно того, что вот казаческое прошлое, да, вот этих вот земель, а до этого даже там были и скифы, полоцы, половцы, Кальмюцкая Поланка там стояла недалеко. Вот в мифологии города, во время празднования Дня города, как-то это все не упоминается, не поднимаются эти смыслы. Когда вот появился вот этот праздник, День Донецка, связанный именно с основанием того, что сейчас является Донецким металлургическим заводом? И почему не упоминается ничего украинского в этой истории?
Ну, вы знаете, я думаю, що справа в тому, що свято міста і прив'язане не випадково до свята Дня Шахтаря, воно народжувалося в радянські часи. І в радянські часи з самого початку підкреслювався оцей індустріальний сенс. Ну, ви пам'ятаєте, що в Донецьку багато де була цитата Леніна про те, як важливо контролювати Донбас в революції, що перемога революції залежить від того, хто контролює Донбас. І радянська пропаганда, безумовно, свідомо спочатку сформулювала, а потім дуже системно нав'язувала, а потім він уже став людьми сприйматися, як би, знаєте, таке щось само собою зрозуміло, що це наше вже таке невідривне. Ну, це, я думаю, що це результат, такої системної пропагандистської роботи за радянських часів. Коли Радянський Союз розпався, у нас почався формуватися інший міф. Я вже був таким дуже свідомим свідком формування цього міфу. Ну, стало дуже модно, знаєте, прив'язувати походження, якісь події, якісь здобутки до іноземців. Таке іноземне походження увійшло в моду. І тут якраз згадали про Джона К'юза, і була дуже велика дискусія, куди запрошував наших істориків, де ставить пам'ятник К'юзу. Ви знаєте, що його поставили напроти мерії, на головній вулиці, на вулиці Артема, хоча наші історики ну, радили поставити його біля прохідної металургійного заводу. Ну, наші історики в комісії намагалися довести той простий факт, що ну, не будувався би завод там, де немає населення. Ну, це елементарна річ. Показували документи, що це засновано було запорізькими казаками, що тут була Кальмівська Паланка, що недалеко від Донецька, по Донецьку фактично, по Кальмівську проходила межа, кордон між військом запорізьким і військом донським і так далі. Але спочатку в радянські часи це було недоречно з точки зору радянського міфу про індустріальний Донбас, а потім це стало не дуже доречно, коли почався почали формувати новий міф, уже нова влада, так мовити, почала формувати новий міф, і так не вдалося нам, історикам нашого факультету, відстояти, переконати, ну, тому що так от захопило всіх оця от ідея того, що, от бачите, нас заснував валієць, британець, і оцим ми пишаємося. Ну, так склалося.
Спасибо большое. Это был Юрий Тимиров, декан исторического факультета ДОНУ имени Василия Стуса в Виннице. У нас в гостях кандидат исторических наук Антон Лягуша. Антон, живя в городе, вы видели что-нибудь из валийского, да, британского? Что-нибудь осталось в городе?
Вот, может быть, это Великобритания.
Да, это может быть здание, планировка, менталитет какой-то особый. То есть ли действительно что-то уникальное в этом плане? То есть, потому что в Украине, да, это достаточно такой уникальный случай, когда приехали бизнесмены с Запада, да, и сделали фактически, ну, при нем вот эти вот поселки, да, ну,
на самом деле не уникальны, потому что весь Восток, бельгийский, французский капитал заходил в конце 19 века, да, в начале 20 века, английский, бельгийский, французский, немецкий капитал. Это промышленники, которые строили предприятия, заводы, угледобывающие предприятия, металлообрабатывающие предприятия. Но если мы говорим про английские или, если угодно, британские следы в Донецке, то это, конечно, в первую очередь в центре города это улицы. Я имею в виду перпендикулярно-параллельный принцип авеню. Да, вот, и вы знаете, что центральная улица называлась первая линия в свое время. То есть вот этот англосаксонский принцип выстраивания плановой архитектуры, да, плана города. Отель «Великобритания» – самое известное место, которое осталось таким следом отчетливым. Дальше мы должны говорить, наверное, о знаках. Это памятники, это название «Lion Pub» и заведение какие-либо…
Ливерпуль.
Ливерпуль, юзовская, ну, пивоварня. То есть город – помнит свое прошлое, исходя из сегодняшней знаковой системы, то есть называя сегодня какие-то места, пытаясь таким образом, да, выстроить мост между вот этим британским и нынешним. В одном я согласен с господином Темировым о том, что действительно разные мифологии, то есть советская индустриальная мифология, а потом вот эта вот юзовская мифология, да, которая накладывалась одна на другую, и, собственно, так или иначе трансформировали вот этот миф о Донецке, и в каком-то смысле его даже извращали, как мне кажется, как мне думается, потому что потом, вы знаете, существовал даже, создавался вот этот третий миф Донецка как место города спорта, да, клуб, футбольный клуб «Шахтер», в первую очередь Сергей Бубка, Лилия Подкопаева. Вот, я имею в виду гимнасты, да, это лучшие футболисты, и, то есть город спорта, очевидно. И до конца, конечно, этот миф, несмотря на стадион Донбасс-арену и на Евро, до конца он так, как мне кажется, не сумел быть выстроенным или до конца не сумел ожить. Ну и, в общем, таким образом, не зря в свое время философы в Донецке написали книгу «Метафизика Донецка», да, таким образом Донецк все равно остается каким-то очень метафизичным, несмотря действительно и на степную территорию, когда там скакали кто угодно, различные кочевые племена там жили, да, несмотря на то, что это была казачья территория, несмотря на то, что Донецк стал так или иначе территорией, по которой танцевала гражданская война, вы знаете, больше 10 раз власть менялась, пока в 19-м году окончательно туда не пришли красные, да, и даже гетьманат Скоропадского там был, и войско Донское, и запорожские казаки,
и УПА агитировали вот тоже на Донбассе.
Абсолютно агломерат, агломерат, и, конечно, с другой стороны, само население, которое очень эклектично по своей природе, это и переселенцы, и вы знаете, что это в том числе и насильственные переселенцы, те, которые были зэками, это и люди, едущие самостоятельно, так на Донбасс приехали моя дедушка с бабушкой Западной Украины, они приехали на открытие небольшого города, который был построен в 1950 году, это значительно позже, но тем не менее. То есть это место, в которое приезжало или насильственным образом, или абсолютно свободным путем приезжало очень много разных по характеру, по особенностям разных людей, которые вынуждены были создавать какую-то, ну, если угодно, новую идентичность и вынуждены были сосуществовать нормально, а для того, чтобы сосуществовать нормально, они должны были придумывать новые, если угодно, правила.
Вокруг
да?
чего
и вот так рождалось, вот придумывая вот эти правила, придумывая новые нормы, мне кажется, что так рождался вот тот пресловутый, я сейчас скажу в кавычках, да, снова-таки мифологический донецкий характер.
Вот что интересно, была Донецкая область, да, но она просуществовала только 6 лет, основали ее в 1932 году, потом разделили на Ворошиловградскую и Сталинскую области, но топоним вот этот вот Донецкий, он остался и продолжал существовать, оказался очень, очень живучим. Когда переименовывали город из Сталина в Донецк, это было единогласное решение, было непонятно, откуда взялось это название, то есть даже историки, ну, я не знаю, то, может, вы что-то скажете, да, кто придумал и предложил назвать город Донецком, но вот это оказалось самым живучим названием этого города, потому что был назван очень много раз по-разному. Антон, а если бы не было войны? Вы вот сейчас говорите, да, что было такое своеобразное, ну, эклектичное, все объединялось, не было важным, там, культура, чья это культура, да. Сейчас бы, каким был бы Донецк? Каким он был вот в начале 14-го года, когда вот события политические, да, остановили, точнее, скорректировали его курс?
Если сердце разрывает, без лекаря снимает швы, то знает сердце голова, если есть топор от головы. После вашего вопроса хочется топором отрубить голову. Я абсолютно убежден, что Донецк развивался бы, вы помните, как он развивался после, ну, в 2010-го, наверное, ну, 10-е годы, вот 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, перед и накануне Евро, после Евро. Это абсолютно сумасшедший рост. Это невероятный мегаполис с прекрасными скоростями жизни. И, конечно, я абсолютно убежден, что этот город становился таким себе, ну, и индустриальным центром. Кто-то написал прекрасно в Фейсбуке, что, возможно, это был бы такой наш украинский Франкфурт, если это не война.
И я это и деловой центр, да, Франкфурт?
И я абсолютно в этом убежден, потому что, да, Донецк становился местом достаточно деловым, местом международного бизнеса. Вы помните, что в Донецке было огромное количество представительств, консульств, представительств различных стран, это различные корпорации, большие корпорации, которые приходили в Донецк и в область, конечно же, потому что урбанизированная Донецкая область того, собственно, требовала. Кроме всего прочего, аэропорт огромный, который стал таким символом нашей войны против России, да, и большой аэропорт, который должен был быть хорошими воротами, хабом таким между Западной и Восточной Европой, но, к сожалению, это все сослагательное наклонение, если бы. Я абсолютно убежден, когда мы вернемся в Донецк, мы извинимся перед ним, исправимся и начнем, активизируем вот это развитие, которое ему не хватает. Он сейчас просто немножко простыл, но скоро выздоровеет, я уверен.
Вы говорили, вот если вернемся в Донецк, за какие уроки можно извлечь? Вот себя считаете вы донечанином, да, у вас был определенный круг общения там. Сейчас вот по возврату в Донецк, что в городе нужно менять, да, если сравнивать с 2014 годом? Допустим, памятник Ленина должен стоять вот в центре города, да, вот какие-то такие нюансы, что можно было бы поменять?
Советское точно нужно менять.
Так все же районы, кроме Киевского, названы
абсолютно советским. Абсолютно и кардинально точно. Пока у нас в голове хоть немножко будет жить советское, мы никогда не сможем говорить про свободу, мы никогда не сможем уйти от тоталитарного стиля и способа мышления. В любом проявлении советское – это плохо.
Просто если убрать советское из Донецка, что-то останется?
Вопрос в том, что мне кажется, что это не нужно будет делать в первую очередь, хотя здесь стоит подумать и взвесить, возможно, но и не оттягивать этот вопрос. Вот, точно нужно работать с людьми, потому что все будет зависеть от людей, когда мы вернемся. Мы не должны никому доказывать, что мы украинцы. Мне кажется, это очевидно. Все это знают, что Донецк – это Украина, как, собственно, и Крым, как и Луганск, да. Но вот нам нужно будет разговаривать с многими украинцами, которые остались там и почему-то на нас обижены, с теми, кто считает нас не... точнее, себя, живущими ныне в Донецке, не украинцами, да, нам нужно будет образовываться. И когда мы вернемся, снова, что нам нужно будет ставить на ноги, это система образования. А как только мы будем говорить об образовании, как только мы будем правильно это я имею в виду, глубоко, свободно учить...
Гуманитарное образование, не техническое, вы имеете в виду?
И техническое, любое образование очень круто. Но если мы говорим о войне, то мы в первую очередь говорим о войне смыслов, да, и мы должны говорить, конечно, о гуманитарном образовании. Это историческое образование, это язык, это социальное образование, социология, это философия. То есть мы должны показать людям... как люди могут думать, как они должны видеть этот мир, как должны расширяться их рамки сознания. Но я уверен, что Донецк будет развиваться невероятными темпами, и мы будем ему во всем этом помогать.
Давайте напоследок слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас? К сожалению, сорвался, не дождался включения. Наш слушатель, благодарю за интереснейший разговор. Мы говорили о том, как появился Донецк, с кандидатом исторических наук Антоном Лягушей и деканом исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса в Виннице Юрием Тимировым. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание. Нужно подождать около 10 секунд, пока вы не услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь. Все работает, мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Напомню, автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Его номер 0800 300 403. Мы ждем ваших отзывов о нашей программе и предложений тем. Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Почему президенты США и Франции считают нужным и целесообразным возвращение России в Большую Восьмерку? Означает ли вся эта история, что эти страны готовы простить России Крым? Об этом пишет информагентство «Униан». Эксперт по вопросам внешней политики Александр Хара напоминает, когда СССР захватил Балтийские государства в конце 1939 года, государственный секретарь США Самнер Велес обнародовал декларацию, которая на протяжении 50 лет определяла политику непризнания незаконной аннексии этих территорий. Это был документ наподобие нынешнего меморандума Помпео, в котором закреплена позиция США о непризнании аннексии Крыма. Но это не помешало американцам позднее сотрудничать с Москвой, не подвергая сомнению несогласие с ее агрессивной политикой и действиями. Ведь США, как и любая другая страна, всегда исходят из собственных национальных интересов. Поэтому Запад не откажется от принципиальных вещей, то есть непризнания незаконной аннексии Крыма, утверждает Александр Хара. В переговорах по реинтеграции Донбасса, похоже, впервые за долгие годы повисла интрига. Такие новости в равной степени дают надежду на лучшее и добавляют тревоги. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Как пишет издание, одним из непрямых свидетельств прогресса в переговорах может быть будущий обмен пленными, который уже анонсировали в СМИ. Правда, даже если он и произойдет, то не факт, что будет прорыв. Ведь всяких обменов уже было много, а сдвигов в вопросе прекращения военных действий никто так и не увидел. Далее серьезным сигналом, который может свидетельствовать о затухании боевых действий, является разведение сил в станице Луганской. Безусловно, прекращение боевых действий – однозначный позитив. Но что будет дальше после разведения? При этом, если наблюдать за тем, что сегодня на самом деле происходит по другую сторону линии разграничения, то мы не увидим никаких подготовлений к реинтеграции в ОРДЛО. Напротив, есть противоположные процессы. Похоже, все идет к замораживанию конфликта по сценарию Приднестровья или Абхазии, утверждает автор статьи. Подробнее читайте в статье «Стагнация или прогресс». Каким был бы возможный ход событий, если весной 2014 года России бы удалось оттяпать еще и Харьков? Над этим вопросом размышляет журналист Борис Бахтеев в колонке на сайте «Новое время». Журналист напоминает, что в отличие от Донецка и Луганска, волну сепаратизма в Харькове удалось остановить. При этом, как утверждает Бахтеев, если бы России удался план по захвату юго-восточной Украины, русскоговорящие, традиционно голосовавшие за партию регионов, то столицей ее, вероятнее всего, был бы не Донецк или Луганск, а именно Харьков. Не зря же при Януковиче так навязчиво напоминали о том, что Харьков – первая столица Украины, не Новороссии. По словам журналиста, не шла бы речь о гибридной войне. Россия вполне открыто начала бы агрессию с целью освободить Украину от Украины. Именно так было в Украине в конце 1910-х, начале 20-х годов. Именно так было в Финляндии в начале Второй мировой войны. Это проверенный Россией прием, утверждает Борис Бахтеев.
Что мешает украинским пенсионерам просто радоваться жизни и посвятить свободное время любимому делу или отдыху? Ведь дети уже выросли, карьера удалась в той или иной степени, жизнь вошла в размеренное русло. Казалось бы, живи и радуйся, встречайся с друзьями, путешествуй, наслаждайся жизнью. Но так ли это на самом деле? Как проводят свой досуг пожилые жители Мариуполя? Где бывают и чем занимаются? Выясняла Ирина Горбасева.
Украина, к сожалению, не Норвегия и не Швеция, и даже недалекая Австралия с не менее далекой Японией, где поговорка «старость не радость» давным-давно утратила свою актуальность. Пожилые люди в этих странах и пенсию достойную получают, и не боятся домов престарелых, которые там, кстати, не только есть, но еще и похожи на санатории, а не на унылые больницы. Где старость – это время путешествий и обучения новым ремеслам и довольно активной жизни, а Мариуполь – не Париж. Тут не встретишь милых бабушек, сидящих в кафе за чашечкой кофе, разве что летом, разве что в курортный сезон, и только из числа отдыхающих. Так сложилось, что треть населения Мариуполя – пенсионеры. Примерно половина из них – работающие пенсионеры, для которых пенсия – это не основной источник существования, а дополнение к заработку. И уж совсем нет повода потратить ее где-то на Лазурном берегу, попивая маргариту.
Пенсионерам не до гулянок, они вынуждены зарабатывать. Я, например, работаю курьером. Пенсия средняя – 2000 гривен. Коммуналка сжирает основную часть пенсии. Помогать некому, а вы про кафе говорите.
Если разделить оставшееся возрастное население города по группам, то получается вот такая картина. Группа первая – активная. Если рыбалка – это спорт, то в Мариуполе пенсионеров-спортсменов больше, чем достаточно. Это и ежедневные прогулки, и общение с себе подобными, и польза. Улов – хорошее дополнение к рациону. Есть среди активных людей в возрасте любители потанцевать. В городском саду по воскресеньям устраивают устраивают танцы для тех, кому за. Есть еще моржи, любители скандинавской ходьбы, редко велосипедисты. Есть любители походов и парусного спорта. А есть те, кому ближе шашки и шахматы. Есть в городе любители тенниса, которые приходят или приезжают на единственный бесплатный корт даже с левого берега. В основном это те, кому не по карману дорогой вид спорта, с тренерами и по часовой оплате удовольствие быть в форме. Это клуб единомышленников, где житейские радости и горести делят на всех уже более 20 лет. Говорит старожил теннисного корта Александр Азарный.
Все, все молодые. Приезжают, когда есть свободное время, подышать воздухом, пообщаться с людьми. Здесь то бесплатно мы занимаемся. А на тех кортах нам же надо, вы знаете, цена какая. Ремонтируем, красим, убираем, тут все сами делаем.
Группа вторая, продленка. Есть в городе два центра социальной реабилитации. Это центры дневного пребывания, которые его обитатели за глаза называют продленкой. Главное возрастное ограничение – быть не моложе 60. На инвалидов это ограничение не распространяется. Заведующая центром медицинских услуг в Жапневом районе Ольга Черепенина говорит, что основная проблема ее подопечных – депрессия.
Мы не сидим на месте. Мы в Федоровский лес ездили, и здесь по городу. Мы ходим в театры. То есть они живут вот активной жизнью. Мы практически, можно сказать, всем здесь помогаем. Нареабилитировать внутреннее свое состояние. Возрастное. Потому что самое страшное в возрасте – это депрессия. И мы видим их первые дни. И вот у нас будет выезд 20 числа. Просто совершенно другие люди.
21 день, на который приходится реабилитация, посетители центра заняты делом.
Они приходят сами 20 лет сюда. Прежде всего, это и самое главное, чтобы они не заметили, как пролетает этот день. Вот если говорить о режиме, о том графике, в котором они находятся, 9 часов у нас каждый день зарядка. Зарядка на улице, после зарядки процедурки. И, конечно, в 11 часов у нас культурно-массовое мероприятие начинается. Это у нас концерты, это у нас встречи интересные, это лекции. У нас здесь работает школа активного долголетия. Как правильно иметь себя держать в этом возрасте. Чтобы не были обузой. Прежде всего, ни своим родственникам, ни себе.
О преображениях своих подопечных говорит организатор культурных мероприятий Ольга Хоменко.
Они у нас, находясь на концертах, становятся моложе. Первые дни они пробовали приходить у нас более просто одетые. А сейчас посмотрите, какие они красивые. Все женщины в бусах с накрашенными губами. Они не приходят сюда просто так. Они приходят нарядные.
Про бусы все верно. Участница продленки Татьяна Федорова, спросив у меня, подходят ли бусы к наряду, отправилась на концерт. Говорит, что стареть не собирается. Хотя трудностей в жизни было море.
А мне 83-й год, и я не хочу стареть. Я хочу быть вот всегда в такой компании, где песни, танцы. А вы видите, какие у нас сотрудники здесь. Я низко преклоняюсь до каждого. У нас каждый день концерты. Такие – это здоровье, это наше лекарство, да, одиноким, как я.
Третья группа – родители состоявшихся и обеспеченных детей. Тут и поездки за рубеж, и полный пансион, и уверенность, что одиночество – штука не опасная, потому что дети рядом. А дальше те, у которых основное развлечение – вечерние посиделки на лавочке у подъезда. Выход в свет со своим питомцем, кошечкой или собачкой. В лучшем случае – с детской коляской. А у кого внуков нет – просто пешие прогулки и тихое созерцание – где-то в парке или на берегу моря. Может, и думают они, среди прочего, и о шляпках, и о кафешках с подружками-друзьями, а может, и о круизах по неведомым морям. Кто знает? Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России за шпионаж, доставили в московское СИЗО Лефортово. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Ранее сегодня народный депутат Ахтем Чийгоз в кулуарах Верховной Рады сообщил, что украинского режиссера Олега Сенцова также перевезли в СИЗО Лефортово. Чийгоз напомнил, что освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных должно произойти завтра, 30 августа. Ранее СМИ сообщали, что Украина и Россия договорились об обмене по формуле 33 на 33 человека. Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины. За проголосовали 290 народных депутатов. Таким образом, депутаты поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского. 35-летний Алексей Гончарук родом из Черниговщины. По образованию юрист. Сейчас он является заместителем председателя офиса президента. Напомню, сегодня проходит первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях с 1 сентября перейдут на осенний режим работы. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7 до 18 часов 30 минут. В штабе призвали учитывать эту информацию при планировании поездок. Ровно 10 лет назад в этот день состоялось официальное открытие донецкого стадиона «Донбасс-Арена». Это домашний стадион донецкого футбольного клуба «Шахтер», который вмещает более 50 тысяч зрителей. Во время чемпионата Европы в 2012 году стадион принимал 5 матчей турнира. В последний раз официальный матч на «Донбасс-Арене» состоялся 2 мая 2014 года. После этого «Шахтер» вынужден был покинуть город из-за оккупации города. Сейчас горняки арендуют стадион «Металлист» в Харькове. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 7 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».